Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа. В эфире действительно передача «100 вопросов атеиста». И у микрофона Сергей Худиев. Я действительно отвечаю на вопросы, которые нам захотят задать атеисты, или вопросы, с которыми вы столкнулись со стороны атеистов. И можно звонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или также можно связаться с нами через Viber или WhatsApp. Они оба у нас на одном номере, 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И также можно нас с большим удобством и слушать, и присылать сообщения через наш сайт Teos.fm. Teos.fm. Там будет такая возможность слушать, и там можно будет кликнуть на такое, знаете, как рисуют на карикатурах, такой значок речи. Вот можно на него кликнуть и там задать вопрос. Итак, мы ждем ваших звонков и ждем ваших вопросов. Так, если Иисус Бог, то кому он тогда молился в Гефсиманском саду? Самому себе? Иисус молился Отцу, и Иисус молился как человек. Вот как нам свидетельствует Библия и как Церковь учит, Иисус Христос, он обладает двумя природами. Он одновременно и полностью является и Богом, и человеком. Поэтому он обладает свойствами обеих природ. И вот он молится как человек, как творение. Иисус молится как наш ходатай, как представитель человеческого рода. Библия говорит, например, что «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». То есть Бог стал плотью, стал человеком. И вот как человек Иисус является представителем человеческого рода. Он один из нас, людей. Он одновременно Бог, и он одновременно человек. Как это формулирует церковь в Халкидонском догмате, он совершенный Бог и совершенный человек. И вот как совершенный человек, он делает то, что свойственно человеку. Он устает, он молится, он нуждается в пище и в отдыхе. Наконец, он претерпевает смерть. Все это он совершает и претерпевает как человек, как один из нас, как представитель человеческого рода, совершая все то, что должны были совершить мы, но не совершили. И вот поэтому мы исповедуем, что Иисус не только совершенный Бог, но и совершенный человек. И вот как совершенный человек он молится. А он молится своему небесному Отцу, как человек, как один из людей, как представитель человеческого рода.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Почему Библия выглядит такой непонятной? Если бы Бог хотел открыть нам свое слово, он бы написал бы что-нибудь попроще, ведь он всеведущий, ему было бы это нетрудно. Вы знаете, Библия неизбежно дается в какой-то исторической среде, в каком-то историческом контексте. И Библия отражает язык и эпоху той ситуации, в которой она была дана. И поскольку это другой язык, другая эпоха, мы часто не понимаем вообще, о чем речь идет. И тут нужно некоторые усилия, нужно погрузиться в этот мир Библии. Но важно отметить, что центральное послание Библии, оно просто. Вот Библия — это не просто такой длинный сложный текст. Библия — это текст, в котором есть центральная тема. Это текст, в котором речь идет о достаточно центральных простых вещах. Как говорит святой апостол Иоанн, сие же все написано, дабы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. То есть цель вообще Библии — привести нас к вере в Иисуса Христа. Человек, который, какой-нибудь неграмотный средневековый крестьянин, который приходил в церковь и видел там изображение Христа на кресте, и слышал в проповеди, что Христос умер за его грехи, и что он призван покаяться и уверовать, чтобы обрести вечную жизнь, он уже ухватывал все содержание Библии, ее главное центральное послание. Даже если он был абсолютно неграмотный, Библии в руках не держал. И были святые, которые уверовали, которые обратились просто на основании того, что они пришли в церковь и услышали короткое чтение, короткий отрывок из Евангелия. То есть проблема с Библией не в том, что она сложная, не в том, что она непонятная. Центральное послание Библии, оно просто и понятно. Христос умер за наши грехи, покайтесь и веруйте в Евангелие. Марк Твен как-то сострил, что вот люди говорят, что их беспокоят те места в Библии, которых они не понимают. Его-то как раз все время больше всего беспокоят те места в Библии, которые он понимает. Вот мы можем что-то не понимать в Библии, но главное послание нам всегда понятно. То есть я не знаю, там читаю каких-то ветхозаветных пророков, и я абсолютно не догоняю, что они имеют в виду там, какой был исторический контекст, что они хотят этим сказать, надо читать какие-то комментарии. Но вот главное послание, что Христос умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, Он приобрел для нас дар вечной жизни, мы должны усвоить этот дар вечной жизни покаянием и верой, он, в общем-то, понятен. И самый простой человек, самый интеллектуально немощный, он в состоянии это послание понять. Оно не является чем-то сложным, запутанным, требующим специальных знаний. И наша проблема очень часто не носит такой интеллектуальный характер. Не то, что мы не понимаем, мы недостаточно подкованы, а носит характер, относящийся именно к воле. Потому что, конечно, есть очень простые люди, которые ничего не понимают, которые... Ну, люди откровенно простоватые, но они понимают главное послание Библии. Они понимают, что Христос умер за их грехи. Они понимают, что их жизнь должна перемениться теперь. Как мне сказала одна простая благочестивая женщина, вернее, она сейчас благочестивая, тогда она еще только подходила к вере. Она сказала: но ведь если я поверю, что Христос умер за мои грехи, я никогда в жизни больше не смогу солгать. И вот... Люди, которые понимают это главное послание, живут в соответствии с ним, они поняли все самое важное. А какие-то непонятные места, конечно, мы их можем разбирать, мы можем в них углубляться. Это важно, это хорошо, это захватывающе и интересно. Есть очень много интересных книг на эту тему, есть множество толкований к Библии. Но это уже приходит потом, когда мы решили... поверить, принять вот это главное послание, которое есть в Библии. А все остальное, ну, понимание уже потом оно придет, когда мы его ищем, когда мы его хотим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Еще такой вопрос. Всегда ли христианин должен повиноваться гражданским властям своей страны? Вы знаете, в большинстве случаев должен. То есть, возможна ситуация гражданского неповиновения, когда власти повелевают там поклоняться идолам. Ну, или что-то делать явно несовместимое с правой верой. То есть, это не ситуация, когда они что-то там у себя творят, какие-то грехи и беззакония, а именно ситуация, когда тебя принуждают, когда к тебе приступили и говорят, ты должен поклониться там идолу. Или ты должен сделать еще что-то, очевидно, противная христианской вере. В этой ситуации христианин может сказать, что судите сами, справедливо ли пред Богом слушаться вас больше, чем Бога. Во всех остальных ситуациях христиане законопослушные люди, платят налоги, оказывают должное почтение властям, как апостол Павел наставляет об этом во всех своих посланиях. То есть христианин ни в коем случае не мятежник. Христианин может сказать «нет» мирским властям, когда его, от него требуют что-то, чего-то явно греховного. И он может сказать «нет», но он не может быть мятежником, он не должен устраивать какие-то мятежи и революции. Вот революционером христианин быть не может. Это достаточно в Священном Писании однозначно.
100 вопросов атеиста.
Мне всегда казались странными ссылки христиан на личный опыт, на то, как их личная жизнь переменилась после того, как они уверовали во Христа. А что, если человек уверовал в Аллаха, и его жизнь переменилась? Будет ли это доказывать, что Аллах реален? Как вам сказать, личный опыт, как вы могли заметить, я избегаю ссылаться на личный опыт, и я понимаю, что невозможно ссылаться на опыт, который другой человек не пережил, который ему лично чужд. Но это имеет определенный смысл. Человек просто рассказывает о своей жизни. И часто люди просто спрашивают. Вот у меня человек, старый школьный друг, попросил, чтобы я рассказал ему о том, как я пришел к вере в Бога. Я вот сейчас думаю о том, как это сформулировать, как об этом написать. Но это не является, строго говоря, доказательством, конечно. И это является просто свидетельством. Свидетельство и доказательство — это разные вещи. Однако я думаю, что, конечно же, такое личное свидетельство, оно тоже важно, но я не считаю, что оно является, вот, знаете, строгим доказательством. Я опять приведу пример, который приводит американский философ Альвин Плантинг. Он говорит, вот представьте себе, что вас обвиняют в убийстве, но вы знаете, что вы не убийца, вы знаете, что вы в это время гуляли по парку. Но вы, к несчастью, гуляли по парку один, никто не может этого подтвердить. Вы у себя в голове имеете абсолютно четкую уверенность, что вы невиновны. Вы знаете, что вы в это время по парку гуляли, но вы не можете это предъявить для того, чтобы спастись от обвинений, потому что это ваш несомненный личный опыт. И вам, конечно же, скажут, ну, конечно же, любой злодей скажет, любой убийца скажет, а я в это время по парку гулял один, никто не может подтвердить. Почему мы должны вам верить? И, конечно, тут нужны будут не ссылки на личный опыт, тут нужны будут какие-то обоснования, почему это так, вот почему я не виновен. Точно так же с христианской верой. Да, мы имеем внутренний опыт, мы имеем свидетельство Святого Духа в наших сердцах, что Евангелие истина, что у нас есть вечная жизнь. Но, конечно, мы не можем это вынуть и предъявить, это внутренний опыт. Мы должны опираться на какую-то внешнюю аргументацию. Евгений пишет, вы говорите, что шестидневное сотворение Вселенной может быть не буквально, и ссылаетесь на различную жанровую принадлежность не к Библии. Это верно, но текстологическим анализом подтверждается, что слово «день» в первых главах бытия не является чем-то иным, нежели обычно 24-часовым днем. Большинство исследователей Ветхого Завета согласны в этом. Бытие – историческая летопись, как число или параллелепипедон. Вы знаете, я не читаю полностью ваш вопрос, просто не успеваю. Различные книги бытия относятся к разным жанрам все-таки. Вот поэма о сотворении — это все-таки не историческая летопись. И, конечно, есть христиане, которые настаивают на том, что 6 дней творения — это 6 суток по 24 часа. Но я думаю, что это меньшинство христиан так настаивает, и это не является обязательной частью христианской веры. То есть если я проповедую человеку, который не верит еще во Христа вообще, и он себе немножко представляет современную геологию, например, ну, любые естественные науки даже, я ему говорю, ты должен, чтобы поверить во Христа, ты должен поверить, что мир сотворен несколько тысяч лет назад, все многообразие видов появилось за рабочую неделю, я возлагаю на него бремя тяжкое и неудобносимое, потому что то, что он знает об этом мире из других источников, говорит, что это очевидным образом не так. И есть большинство христиан, вот католики, они вообще на официальном уровне спокойно себе принимают теорию эволюции, и большинство христиан не считает, что речь идет о буквальных 6 календарных сутках. И вы можете верить, что это 6 календарных суток, это никак не вредит вашим отношениям с Богом, это никак не вредит вашему спасению, но требовать от всех остальных, чтобы они тоже верили в 6 календарных суток, мне кажется, значило бы возлагать на них бремя тяжкое и неудобносимое. Так, Станислав пишет, повторяю неотвеченный вопрос позапрошлого эфира, формулировка свободы воли как способности агента быть автором своих действий подразумевает обязательное уточнение быть первопричиной своих действий. Тогда в рамках этой концепции агенты должны быть такими же всемогущими, как концептуально первопричинный Бог. Нет, конечно. Нет, разумеется, нет. Всемогущество и свобода воли – абсолютно разные концепции. И, конечно же, мы реализуем нашу свободу воли в условиях наших ограниченных возможностей. Я не могу с вами сейчас заговорить по-португальски. То есть вот сейчас вот сходу. То есть мне понадобилось бы где-нибудь полгода на то, чтобы попробовать выучить этот язык. Там. Хотя бы несколько часов, чтобы выучить несколько фраз. Но понятно, что я не смогу с вами заговорить. Но это не значит, что у меня нет свободной воли. Я не могу сейчас летать по воздуху, это не значит, что у меня нет свободной воли. Конечно, мы принимаем наши свободные решения в каких-то условиях. Конечно, мы не всемогущи, но всемогущество и свобода воли – это абсолютно разные понятия. Оксана спрашивает, я христианка, скажите, можно ли снова через какое-то время после падения креститься Духом Святым? Ну, вы знаете, крещение все-таки оно совершается раз в жизни, если я понимаю, что вы имеете в виду. Ну, вот вообще крещение, оно происходит раз в жизни. Исповедую единое крещение в оставлении грехов. Если после крещения вы впали в какие-то тяжкие грехи и отпали, вы можете вернуться через покаяние. Но крещение при этом не повторяется, его не нужно совершать второй раз. Вы просто приходите к Господу с покаянием и принимаете его прощение. Какой конфессии вы принадлежите? Я православный. Сергей, здравствуйте. Где и как найти доказательства, что Иисус жил на земле, а теперь он на небе? Спасибо за ответ. Смотря что мы называем доказательствами, у нас есть свидетельства апостолов и евангелистов об Иисусе Христе, что он как историческая личность, несомненно, существовал. И сейчас, в общем-то, все, кто в теме, все, кто разбираются в этом вопросе, верят и не сомневаются, что Иисус как историческая личность существовал. Что он сейчас на небе, опять-таки, что называть доказательством? Мы имеем основание верить, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Скажем, есть определенная область согласия с неверующими исследователями Нового Завета. Все согласны, что Иисус существовал как историческое лицо. Все согласны, что у него были ученики. Все согласны, что Иисус был распят на римском кресте. Все согласны, что вскоре после его смерти ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых, и из этой проповеди возникло христианство. И имея такие исторические факты, это исторические факты, это не предмет веры, имея такие исторические факты, мы можем поведение учеников объяснять по-разному. Мы можем считать, что они говорят правду или неправду. Если они говорят неправду, то они либо это понимают, либо нет. То есть либо сознательно врут, либо они заблуждаются. Если они сознательно врут, это различные теории заговора, и все теории заговора, они разбиваются об отсутствии мотива, и они разбиваются об том, что заговор – это всегда очень хрупкая штука. Достаточно одному участнику заговора сломаться, чтобы весь заговор погиб. Поэтому теория заговора сейчас не популярна, а люди пытаются неверующие проповедовал что-то типа теории галлюцинации, что им все это пригрезилось. Это все у них там, им все во сне показалось. Но с теорией галлюцинации там тоже огромные проблемы, потому что непонятно, куда делось тело. И галлюцинация — это все-таки такой, знаете, индивидуальный опыт. С ума сходят поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. И мы имеем группу людей, которые свидетельствуют, что их распятый учитель воскрес. Наиболее очевидный, наиболее естественный вывод — это признать, что да, он действительно воскрес. А если он воскрес, Бог сверхъестественным образом вмешался в ход событий, и мы можем принять, что Бог позаботился о том, чтобы его откровение дошло до нас в том виде, в котором он этого хотел.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
Виктор, на ваш взгляд, будет ли отличаться ад для тех, кто за жизнь совершил только менее тяжкие грехи? Например, обжорство, мужеложство, от ада для тех, кто совершил тяжкие грехи, пытки, насилие, геноцид. Если будет, то как? Если нет, то почему? Спасибо. Да, ад будет отличаться. Но он будет адом. Тут вот важно это понимать, что человек, который растлил, разрушил свою душу в большей степени, он, конечно, в большей степени будет в аду. Но для того, чтобы спастись от ада, нужно покаяться, нужно прийти к Иисусу Христу. Да, по-видимому, ад будет, там имеет свои степени, он имеет свои какие-то градации внутренние. Но в любом случае это не то место, которое Бог для нас предназначил, не то место, в которое нам можно не бояться попасть. Нам лучше его избегать в любом случае. Семен, когда мы допускаем, что эволюция не противоречит замыслу Бога, она является его инструментом, то, как мы знаем, смерть физическая вошла в жизнь с грехопадением человека. Но многие богословы считают также, что и животные не имели тления, ссылаясь на слова Бога о том, что вся трава земная дана им в пищу. Но вся окружающая действительность свидетельствует о том, что существует пищевая цепочка в животном мире. Также эволюция может быть только если существует смерть. Помогите разобраться в этом вопросе, спасибо. Ну, смерть, которая является результатом греха, о чем мы читаем у святого апостола Павла, что как Адам согрешил, то через него смерть перешла во всех человеков, и в нем все согрешили, там все-таки речь идет о смерти людей. Там вопрос о смерти животных просто у апостола Павла не рассматривается. И говорить о том, что смерти вообще ни в каком виде не существовало, бактерии не умирали, трава не засыхала, цветы не опадали, вот вообще и ни в каком виде ее не было в непадшем мире, Библия этого не утверждает. И более того, зелень травная – это тоже живые организмы, жизнь которых пресекается, когда там, не знаю, рос себе кабачок на грядке, никого не трогал, но его безжалостной рукой сорвали, там, разрезали на кусочки, зажарили и съели. Этот бедный кабачок умер, то есть как организм он прекратил свое функционирование. Поэтому я не вижу оснований предполагать, что распространять смерть на смерть вообще, смерть всех живых организмов. Смерть всех живых, других живых организмов, она, конечно же, существовала до грехопадения. Более того, часть животных, которых мы видим, они физиологически устроены так, что и могут быть только хищниками. Вот лев, он не может питаться травой. У него не так устроено не так устроен его львиный организм. И поэтому мы можем признать, что, конечно, смерть животных, смерть живых организмов существовала до падения человека, и Библии это не противоречит. Библия не утверждает, что смерть животных, смерть других живых организмов, она началась только после падения человека. Это было бы довольно странно. Человек должен был обрести бессмертие в общении с Богом, но он это бессмертие не обрел, он согрешил. И из этого вытекает, что сам по себе человек не обладал бы бессмертием вне общения с Богом. Точно так же другие сотворенные существа, они сами по себе не обладают бессмертием. Но они могут обрести его в общении с Богом через человека. Относительно зелени травной, которая дана в пищу, это подчеркивает, скажем так, замысел Бога о творении, в котором торжествует мир. Ну вот, например, у пророка Исаии есть слова о том, что когда придет Мессия, когда установится мессианское царство, тогда лев, как вол, будет есть солому. И если посмотреть традиционные святоотеческие толкования, то речь идет, то это иносказание, и речь идет о том, что народы не будут воевать, что различные хищные звери, они символизируют воинственные языческие народы, и вот что эти воинственные языческие народы сделаются вегетарианцами, и поэтому в этом смысле, не в буквальном, а вот в этом символическом смысле, они будут вегетарианцами. И поэтому замысел Бога, он является вегетарианским в том смысле, что это замысел о мире, прежде всего о мире между людьми. Станислав пишет, отсутствие всемогущества агентов означает их внешнюю обусловленность, поэтому первопричина их действий перестанет быть первопричиной, а свобода воли перестанет быть свободой воли. Следовательно, свобода воли агента – ложная, чисто умозрительная религиозная конструкция, которая с реальностью не имеет ничего общего. Ой, еще раз. Свобода воли означает, что вы являетесь автором своих действий. Маленький ребенок, который уронил чашку на пол, чашка разбилась, он говорит «я нечаянно». Он уже видит разницу между тем, что он делает намеренно, и тем, что происходит помимо его воли и желания. То есть, конечно же, мы реализуем нашу свободу воли в определенных условиях. Конечно же, мы не обладаем всемогуществом, но мы обладаем свободой воли. Вот вы можете написать это сообщение или не писать. Это ваш свободный выбор. Вы не вынуждены его совершать. Павел пишет. Меня недавно поставил в тупик один тезис. Убийца не грешит, так как убивает только тело, а не душу. Как на это ответить? Ну, это Бог же решает, что такое грех. Бог дал заповедь «не убий». Бог дал заповедь, чтобы мы любили друг друга. Убийство — это наиболее резкое, наиболее решительное отрицание любви. То есть, конечно же, убийца грешит. Он нарушает ясную заповедь, и он поступает против любви к ближнему. Почему молится Богородица, если сказано, что никому, кроме Бога, молиться нельзя? Знаете, следует различать молиться в собственном смысле, как Богу, и обращаться с просьбами. Нам не запрещено, конечно же, обращаться с просьбами кому-то, кроме Бога. Мы это постоянно делаем. И постоянно христиане просят друг друга о молитвах. Ну, например, я подписан на несколько сообществ в социальных сетях, где люди как раз просят друг друга молиться о каких-то своих нуждах. Там человек пишет, у него такая-то беда, такая-то проблема, пожалуйста, молитесь обо мне. Там я отправляюсь на операцию, пожалуйста, молитесь обо мне. Вот примерно так. И понятно, что это никак не противоречит тому, что молиться можно только Богу. Мы же ему не говорим, что ж ты обращаешься с просьбами к другим христианам, когда надо только Богу молиться. Мы понимаем, что обращаться с просьбой о молитве – это нормально, естественно, и это то, что все христиане постоянно делают. Что касается почитания Богородицы и святых, исторически церковь верит в то, что наши братья и сестры, которые отошли уже на небеса, как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Вот они разрешились, они со Христом, но они продолжают составлять с нами церковь. Они продолжают пребывать с нами в своих молитвах. И мы точно так же можем просить их о молитве, как мы просим о молитве наших братьев и сестер здесь, на земле. То есть мы точно так же, вот как люди используют Facebook для того, чтобы просить о молитве. Он говорит, там все христиане, которые это читают, молите Бога обо мне. Точно так же мы можем сказать все святые, молите Бога о нас, или обращаться к каким-то конкретным святым, и в частности Богородице. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, вот это Дмитрий, а вот тогда вопрос такой, вот предположим, да, вот вы сказали атеисту, что материализм, это вот я с вами согласен, да, что, ну, это отсутствие свободы воли, а вот вам скажут, что вот ваши методики, Сергей Львович, вы говорите, что я должен признать, что я провалился, а потом по каким-то пройти алгоритмическим вот шагам, там, у вас методика анонимных алкоголиков, и что это тоже не свобода, да, и вот мне кажется, что даже будет в этом чем-то прав, потому что вот такая алгоритмичная свидетельство, ну, психологической материалистичности, а не духовности.
Ну, как вам сказать, можно, конечно, как вам сказать, если бы мы были преисполнены Святого Духа, мы бы могли бы молиться без молитвословов. Знаете, как вот была такая христианская песня, по-моему, Андрей Черняк ее пел, «Когда бы во мне был Дух Святой, я бы молился, как царь Давид». И, конечно, если бы мы были исполнены вот так Святого Духа, нам бы не нужны были все эти алгоритмы, нам не нужны были эти все последовательные шаги, но это огромная помощь тем, кто спотыкается, это огромная поддержка человека, который растерян, который слаб, который не знает, что делать, и ее нужно ценить и быть за нее благодарным. «Правильно ли мнение, что у Бога нет национальности?» спрашивает Наталья. Конечно, у Бога нет, не может быть национальности. Национальность бывает только у людей. В этом отношении мы можем говорить о национальности Иисуса Христа по человечеству. По человечеству он был евреем. Говорить о национальности Бога, конечно же, не имеет смысла.
100 вопросов атеиста.
Как объяснить неверующему, что убийство — это аморально? Вы знаете, нужно апеллировать, ну, задаться вопросом вообще о его ценностях. Вот вы что-то вообще в вашей жизни считаете неправильным или аморальным? Откуда вообще берутся ваши представления о том, что правильно или неправильно? Я думаю, что нужно просто обратить его внимание на основание. Вот когда мы рассуждаем о морали, мы вообще на что опираемся, из чего мы исходим? Почему мы вообще считаем некоторые поступки моральными, а некоторые аморальными? Евгений, по поводу символизма толкования Исаия, как вы определяете, где пророчество толковать можно символически, а где буквально? Все пророчества в Библии исполнялись буквально. Если допускать символизм, как вы видите в примере со львом и ягненком, то у нас получится хаос, и будет вообще не ясно, что воспринимают буквально, а что нет. Какие-то именно библейские обоснования этому есть. Я не говорю про толкование святых отцов. Ну, конечно же, этому есть библейские истолкования, основания. Ну, вот, допустим, у нас апостол Павел в послании к Галатам, он говорит, что Агарь, она символизирует земной Иерусалим, который в рабстве, в этом есть иносказание. Или, например, тот же апостол Павел историю исхода он использует для описания ситуации коринфских христиан. То есть Библия постоянно внутри самой себя входит в иносказание. И это абсолютно естественно. Как мы должны понимать буквально или иносказательно тот или иной отрывок Священного Писания, нужно смотреть на контекст, нужно смотреть на литературный жанр, в котором выдержано то или иное повествование. Вообще, конечно же, никто не понимает Библию буквально. Нет таких людей сейчас, понимаете? Я не встречал ни одного живого христианина, который настаивал бы на том, что небо твердое. Или что змея, говорящего змея нужно понимать не иносказательно, как сатану, а буквально, как просто такой вот говорящий змей. Мы, например, читаем в Откровении Иоанна Богослова: «Низвергнут был древний змей, называемый дьяволом и сатаною». И мы понимаем, что дьявол и сатана — это дух, что он не является змеем, и серпентология ничего о нем сказать не может. Библия, конечно же, прибегает к образному и иносказательному языку. Когда мы читаем у псалмопевца: «Он простер руку свою, взял меня, извлек меня из вод многих», мы понимаем, что речь не идет о спасении на водах, а речь идет о спасении псалмопевца от угрожавшей ему смерти. Станислав: «Невозможно быть обусловленным и одновременно обладать именно свободой воли. Может быть автором результатов своих действий, например, автором изобретения художественного произведения, но по отношению к своим действиям агент выступает как субъект действий. Ребенок говорит нечаянно, то есть не по своей воле, но это не делает его волю свободой ни разу». Честно говоря, я могу только еще раз повторить, что, конечно же, мы принимаем наши решения в каких-то условиях. Конечно же, мы не обладаем всемогуществом. Всемогущество и свободная воля — абсолютно разные вещи. Вообще разные вещи. Нельзя их смешивать. То, что человек обладает свободной волей, то, что он является автором своих действий. И все. Вот каждый из нас является автором своих действий, мы это переживаем, думаю, что достаточно непосредственно. Филипп пишет: «Эко... то есть, очевидно, экстракорпоральное оплодотворение является грехом, так как это потребительское отношение к человеку. В ответ на это мне ответили, что при выборе ребенка в детском доме опекун тоже относится к нему потребительски, когда выбирает». Что можно на это ответить? Но дело в том, что экстракорпоральное оплодотворение, оно предполагает то, что создается ряд эмбрионов, и они потом уничтожаются, часть из них уничтожается. То есть технология такая, что часть эмбрионов, которые возникли при этом искусственном оплодотворении, они уничтожаются. Вот поэтому у нас есть моральные возражения, поскольку уничтожать невинную человеческую жизнь неправильно, в том числе на самых ранних ее стадиях. Ребенок, которого не выбрали в детском доме, это печальная и трагичная ситуация, но его при этом не убили. Его жизни не, жизнь его при этом не пресекли, поэтому это ситуация, которая отличается от экстракорпорального оплодотворения. И, конечно же, церковь поощряет, если, скажем, супружеская пара не может иметь детей, у них какие-то проблемы со здоровьем, но они очень хотели бы воспитывать ребенка, ребенка все-таки усыновить. У нас-то постепенно развивается, еще пока это не на очень высоком уровне, но вот в других странах, вот в Штатах, например, очень часто детей просто усыновляют, и потом их растят в семье. И это очень хорошо и правильно, когда ребенок находит себе дом. Поэтому гораздо лучше, гораздо правильнее, гораздо угоднее Богу не пускаться в какие-то такие хитрости, а взять ребенка, которому угрожает либо остаться навсегда без семьи, либо, если это ребенок, которому угрожает аборт, ему вообще угрожает смерть. Я как-то видел фотографию, стоит благочестивая супружеская пара у ворот абортария и держит плакат: «Родите ребенка, мы его усыновим». Вот есть масса возможностей усыновить ребенка, и прибегать к каким-то технологиям, которые носят такой достаточно этически спорный характер, я думаю, просто незачем.
100 вопросов атеиста.
Еще пришло такое сообщение. Почему церковь считает грехом операции по перемене пола? Бог не велит. Почему Бог велит людям быть несчастными? Ну, прежде всего, потому что пол переменить невозможно. Человек является мужчиной или женщиной на слишком глубоком генетическом уровне. Человека можно замаскировать под лицо противоположного пола. но невозможно сделать из мужчины женщину. То есть можно человеку сделать тяжелую калечащую операцию, которая будет потом необратима, но ему придется всю жизнь пить гормоны, чтобы как-то имитировать женщину, но женщину из него сделать нельзя. Поэтому это вот невозможно физиологически. И, конечно, у людей это большая мучительная проблема. Это душевное расстройство, так называемая гендерная дисфория, когда человек относит себя к противоположному полу. Он считает, что он родился в неправильном теле. И люди этим так тяготятся, что желают сделать себе операцию, которая привела бы их тело в соответствие с их самоощущением. И мы должны с пониманием и состраданием относиться к этим людям, которые испытывают реальное душевное страдание. Но так называемая операция, она не помогает в итоге. В итоге человеку легче не становится, и проводились исследования, в итоге это не помогает. И, конечно, тут нужно... Тут человек нуждается в помощи, нуждается в психологической, в психиатрической помощи, но просто взять ему там, отрезать соответствующие части тела, чтобы он напоминал противоположный пол, это ну, абсолютно не выход, и это ему не поможет на самом деле. Так. Евгений, все равно не ясно по поводу буквальности и небуквальности. Вот были различные пророчества о будущем, которые уже исполнились. О разрушении городов и так далее. Это все исполнилось буквально. Многое в том же Исаии исполнилось буквально, о Христе и не только. А вот тут вы настаиваете на том, что отрывок про льва нельзя понимать буквально. Но все бы стало на свои места. Допустимо буквальное восприятие Библии о сотворении, о животных-вегетарианцах в прошлом, что они стали хищниками, когда проклятие вместе с Адамом пришло на землю, что это в итоге просто вернется к тому, как должно быть. Отрицать это, сомневаться во всемогуществе Бога. Вы знаете, в чем проблема? Лев не может быть вегетарианцем. Ну, не может он быть. Вот не так у него устроен его львиный организм. Вы вот посмотрите на, эти зубы льва, и эти зубы абсолютно не годятся на то, чтобы... жевать траву. Для того, чтобы жевать траву, нужны другие зубы, другой желудок, другой весь организм. И лев-вегетарианец — это нонсенс, понимаете? Как только мы попробуем проповедовать вегетарианских львов людям, которые имеют какое-то представление о зоологии, ну, мы просто вызовем совершенно понятный смех. Ну, не может лев быть вегетарианцем. Лев-вегетарианец должен был бы обладать зубами для того, чтобы жевать траву, пищеварением, чтобы эту траву переваривать. И, короче говоря, он должен был бы быть совершенно другим животным. Абсолютно другим. И поэтому мы должны просто принять вот тот факт, что вот в Божьем творении лев не является вегетарианцем и не может им быть. Ну, человек, он еще всеяден, ладно, человек может быть вегетарианцем, а лев нет. Лев, вот весь его организм заточен под то, чтобы есть мясо. И он устроен так, что вот он бегает, догоняет добычу, он весь, он так встроен в экосистему, что он мясоед. И вегетарианцем он быть не может, если бы там лев-вегетарианец был бы абсолютно другое животное. Поэтому, я думаю, тут нет необходимости, понимаете, тем более, что Библия же этому не учит. Мы должны все-таки понять, о чем проповедуем. Иисуса Христа, который воплотился ради нашего спасения, умер на кресте, воскрес из мертвых, или мы проповедуем вегетарианских львов? Если мы проповедуем вегетарианских львов, то это, во-первых, вызовет сильное непонимание и неприятие у людей, а во-вторых, а зачем? Наша вера не есть вера вегетарианских львов. Наша вера есть вера в творение и в искупление мира Иисусом Христом. Для Бога одинаково важен ребенок, проживший один год, и столетний старец? Да, да. Любая человеческая жизнь важна для Бога. Любая человеческая жизнь обладает абсолютной ценностью в глазах Бога, независимо от возраста, там, независимо, не знаю, там, от расы, от финансового достатка, от талантов, от способностей, от социального положения и так далее. То есть для Бога абсолютно важна любая человеческая жизнь. В данный момент это, конечно, нонсенс, но почему вы думаете, что до грехопадения было хищничество? Почему вы думаете, что всемогущий Бог не может изменить животных так, что они будут вегетарианцами в будущем вечном царстве? Вы знаете, это будет уже не лев. Понимаете, лев-вегетарианец – это будет уже совершенно другое животное, совершенно другими зубами, совершенно другим пищеварительным трактом, совершенно другим опорно-двигательным аппаратом. Это просто будет значить, что в вегетарианском мире льва не будет. Ну или льва не было до грехопадения. Ну просто найдите там в интернете это, лев, и там вы увидите, какие у него зубы, и подумайте, будет ли это сострадательно по отношению к бедному льву заставлять его такими зубами есть траву. Но я еще раз, что вот вообще важно, что принципиально, мы должны понимать, что является главным посланием Библии и что является нашими частными богословскими мнениями. Мы призваны проповедовать Иисуса Христа, что мир так или иначе сотворен Богом. Мир отпал от Бога в грех. Бог пришел на землю в лице Иисуса Христа. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы призваны принять вечное спасение покаянием и верой. И мы не должны это отягощать дополнительными условиями. А еще вы обязаны при этом верить в львов вегетарианцев. Нет, львы-вегетарианцы, они могут существовать как некое такое частное богословское мнение, которое мы не считаем строго обязательным. Станислав пишет, автор коррелирует с понятием результаты действия, с понятием действия коррелирует понятие субъект действия. Это концептуально важно. Забудьте про свободу воли, как быть автором своих действий. Ну, такое определение, что свобода воли – это как раз свобода быть автором своих действий. И это непосредственно переживаемый нами всеми опыт. И одна из, я думаю, убойных вещей против материализма, то, что делает материализм вообще непригодным способом описания реальности, это то, что да, в материалистической вселенной свободы воли не существует. Я всегда тихо радуюсь, когда атеисты мне начинают доказывать, что свободной воли не существует. Потому что, когда материализм отрицает Бога, которого мы непосредственно не воспринимаем, там это одно. Когда материализм отрицает свободу воли, которую мы переживаем непосредственно все, то это уже очень хорошо. Мы понимаем, что материализм – это абсолютно неадекватная философия, она абсолютно неадекватно описывает реальность, поскольку свобода воли – это то, что мы переживаем здесь, сейчас и непосредственно, то, что мы предполагаем в других людях.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Люди переживают массу разных иллюзий, почему свободная воля не может быть иллюзией. Может быть, решение за нас принимает действительно физико-химический процесс в коре нашего мозга, и только потом мы воспринимаем их как своих. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы я счел что-то иллюзией, я должен получить более достоверную картину, который бы доказывал, что это иллюзия. Ну, допустим, я еду на машине по пустыне, вижу там впереди воду, приезжаю, вижу, нет никакой воды. Значит, это был мираж. Чтобы убедиться, что это был мираж, я должен приехать и увидеть, да, что это мираж. Я должен получить какой-то дополнительный опыт, который мне бы показывал, что вот предыдущий опыт, да, был иллюзией. Но в случае со свободной волей, какой этот опыт? Что опровергает существование свободной воли? Единственное, почему люди отрицают свободную волю, они придерживаются философии, которая требует ее отрицать. Но тогда нужно отрицать не наш этот опыт, нужно просто отрицать философию. Материализм просто ошибочен. Но время наше подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. Мне уже пора. Оставайтесь с нами. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».